Глава восьмая. Аида. Бывшему селькору Прохору Карабаеву определенно не везло. Лейтенант не попал в театр ни в субботу, ни в воскресенье. Отчасти виной был он сам. Именно после поездки сибиряка в Тамбов и Минск события начали разворачиваться столь стремительно, что маленькая группа старшего лейтенанта Сергея Пустельги потеряла счет времени. Началось все весьма прозаично. Эксперты на этот раз необыкновенно оперативно подтвердили, что взрывчатка, разнесшая квартиру на Мещанской, была именно та, что выпускалась в Тамбове – КАМА-3ОС. Партия этой взрывчатки вместе с 40 взрывателями СЧН-14Э была выписана по распоряжению товарища Фриневского для нужд батальона ОСНАЗа при главном управлении, которым командовал полковник Кривцов. Пустельга послал Ахилла к полковнику, и тот вернулся с оформленным по всем правилам актом, удостоверявшим, что взрыватели и взрывчатка использованы по назначению. Первым засомневался Прохор. Он долго морщил лоб, а затем положил рядом оба акта – свежий полковника Кравцова и тот, что привез из Минска. Получилось нечто странное. Диверсионная школа ОСНАЗа, готовившая кадры для всего Союза, не смогла оприходовать 40 взрывателей, а батальон Кривцова, выезжавший в летние лагеря всего на 2 недели, справился с этим без всяких затруднений. Конечно, все могло быть особенно в главном управлении, но Сергей послал Ахилла к знакомому капитану, который летом выполнял обязанности заместителя начальника сборов. Михаил вернулся скоро, приведя капитана с собой. Тут уж пришлось удивиться Сергею. Батальон Кривцова действительно проводил занятия по диверсионной подготовке. Они длились 3 дня и завершились совершенно неожиданным образом. Палатка, в которой хранились боеприпасы, взлетела на воздух. Часовой по невероятной случайности отделался испугом, но капитан, как раз дежуривший в тот день, не преминул составить рапорт и был впоследствии весьма удивлен, отчего АЧП редком для ОСНАЗа даже не вспомнили. Через час рапорт уже лежал на столе у Сергея. Он был написан на имя Фриневского. Замнаркома читал его. Красный карандаш небрежно вывел резолюцию в архив. На следующее утро весь большой дом гудел. Нарком подписал приказ об отстранении полковника Кривцова от должности. В помощь группе Пустельги были приданы 4 следователя, которые начали раскручивать это невероятное дело. Вскоре Кривцов был арестован, за ним последовал бывший начальник сборов и особист батальона. За плотно зашторенными окнами давно плавали осенние сумерки. Под высоким потолком роились облака сизого дыма, а свет ламп уже начал утомлять глаза. «Что мы имеем, товарищи?» – устало проговорил Пустельга. На столе лежали свежие протоколы. Последний из них, запись допроса Кривцова, Ахилла еще дочитывал. «Занятная картинка!» Михаил оторвался от бумаг и почесал подбородок. «Накрутили славяне!» «Вредительством пахнет!» Неодобрительно добавил Прохор. «Раз, и весь боезапас сборов дымом пошел! И хоть бы кто проверил, чего в той палатке было! А ведь на Мещанской и взрывчатка-то, и взрыватель!» «Верно!» кивнул Пустельга. «Отец, командир!» Ахилла поднял руку, словно школьник, желающий ответить. «Дозвольте выступить как адвокату дьявола». «В каком смысле?» — не понял Сергей. Михаил хмыкнул. «У католиков при канонизации очередного святого обязательно присутствует некто в должности адвоката дьявола для поисков доказательств против. Очень полезная должность. Так вот, в данном случае...» Улыбка исчезла, Ахилла быстро сложил стопкой несколько листков. «Факт первый. Полковник Кривцов и бывший начальник сборов – приятели еще по гражданской войне. Тот мог просто покрывать дружка. Факт второй. Начальник лаборатории экспертизы – тоже давний знакомый Кривцова. Халатность, кумовство, но вредительством и тем более шпионажем не пахнет». «Ага», – не выдержал Прохор, – «а взрыватель?» «Нелогично. Будь кто-либо из них вражеским агентом, он не стал бы прятать концы в воду. Зачем? Умнее затеять громкое расследование, все свалить на стрелочника, А еще лучше обойтись вовсе без взрыва. Составит один ложный акт и пойди проверь.
Значит, в рассуждениях адвоката дьявола была логика.
Да ничего это не значит, Ахилла в сердцах махнул рукой. Я вам сейчас выдам сколько угодно версий. Первое. Хищение и взрыв организовал кто-то посторонний, не из хозяйства Кривцова. В лагерях всегда крутятся люди, там рыбалка шикарная. Второе. Взрыватель похитили в Минске, предварительно списав по акту, а взрыв устроили для отвлечения внимания. Третье. Тоже проделали в Тамбове.
Карабаев явно страдал. Результаты его расследования ставились под сомнение самым беспардонным образом. Впрочем, Ахилла успел заметить и это.
Прохор, товарищ лейтенант, не во грех вам, да и всем нам. Против нас работает группа очень умных и талантливых врагов. У меня, честно говоря, такое впечатление, что этих дураков, и прежде всего Кривцова, нам подкинули. Как и с Корфом.
А чего с Корфом? Буркнул Прохор.
Но, похоже, этот аргумент подействовал.
Сергей растерялся. Все эти дни думалось, что он вышел на верный след. А оказывается, даже его подчиненные готовы оспорить очевидное.
«Товарищи!» — не выдержал он. «Давайте не увлекаться. Все ваши версии, Михаил, имели бы право на существование. Но у нас есть данные иностранного отдела. Не в Минске, не в Тамбове, а у нас работает Кадудаль. У нас была уничтожена группа Айзенберга. Получается цепочка».
Кривцов связан с начальником сборов и с начальником лаборатории экспертизы. А наверху его покрывает...
«Товарищ Фриневский», — Ахилла невесело усмехнулся. «Сергей, не туда рулим!»
Выходило и в самом деле скверно. Товарищ Фриневский был сотрудником ЧК с декабря 17-го. Однако и враг народа Егода, бывший нарком, был не просто членом партии с дореволюционным стажем, но и родственником самого Якова Михайловича Свердлова.
«Ну, если так», — Ахилла развел руками, как бы соглашаясь с неизбежным,
«кто из этой шайки тянет на Кадудаля? Кривцов? Начальник лаборатории?»
Михаил, похоже, вновь вносил вирус сомнения. Но пусть Серга уже знал, как ответить на этот вопрос.
Кадудаль знал о готовящейся акции против Тургула. Он не из иностранного отдела, потому что в этом случае... Вся наша заграничная сеть уже сгорела бы. Значит, он узнал о плане похищения генерала на коллегии комиссариата.
Фамилию Пустельга так и не назвал. Может быть, потому, что товарищ Фриневский всегда хорошо относился к нему.
Два дня Сергей не решался. Он вспоминал язвительные замечания Ахилла, понимая, что тот в чем-то прав. Кадудаль мог узнать об акции против Тургула от секретарши, машинистки, услышать в буфете. Но совпадение было слишком разительным. В конце концов, Пустельга заперся в кабинете и написал рапорт на имя народного комиссара. В трех абзацах были оговорки и сомнения, но в четвертом черным по белому стояла фамилия Фриневского. В среду вечером рапорт был уже в приемной Ежова. Утром в четверг настроение было нерабочим. Дело о взрыве было передано следственному отделу. А вот что делать дальше, Пустельга не очень представлял. Положение спас Ахилла, предложивший устроить лейтенанту Карабаеву экзамен по роману Виктора Гюго. В суматохе последних дней Сергей успел забыть о собственном приказе, но охотно ухватился за эту идею. Напротив, Прохору подобная мысль явно не пришлась по душе. Похоже, литературные студии не увлекали молодого сотрудника. Сергей усадил всех за стол, поудобнее устроился сам и, наставительно взглянув на Прохора, начал.
«Итак, обменяемся соображениями. Товарищ лейтенант, вы прочитали роман?»
В глубине души Пустельга ощущал нечто похожее на угрызение совести. Сам он даже не заглянул в бессмертное творение Виктора Гюго, да и, честно говоря, не очень верил в подобные психологические эксперименты.
«Ну, прочитал».
«Так точно», — тяжело вздохнул сибиряк.
«И что скажете?»
«Ну, Виктор Гюго, прогрессивный французский писатель прошлого века, боролся с этой реакцией, но недооценил роль классовой борьбы».
«Самую точку, товарищ лейтенант», — вернул Ахилла.
«Ой, недооценивал».
«Михаил,
— строго произнес Пустельга. Ахилла смолк. «Был политическим эмигрантом. Роман 93-й год написал, борясь с монархистами в период так называемой Третьей Республики». Сергей представил, как усидчивый Прохор конспектирует предисловие к роману. Зрелище выходило мрачным. В романе 93-й год речь идет о событиях французской буржуазной революции. «Великой французской» вновь не сдержался Ахилла. «Товарищ старший лейтенант!» Голос Карабаева внезапно окреп. «Наш вождь и учитель товарищ Сталин пишет, что французская революция в силу буржуазной сущности не может называться великой. Великой является только одна революция. Великая Октябрьская социалистическая». «Ай да Прохор!» Пустельга был рад, что излишне нахальный орденоносец получил подобный щелчок. Карабай, уже разгромив оппонента идеологически, вновь вздохнул и продолжил. «В романе говорится о борьбе с местной контрой. Начинается все с отплытия шпионского корабля под названием «Стоп». Перспектива выслушивать содержание книги в пересказе бывшего селькора не вдохновляла. «Прохор, мы же не на уроке. Вот Лантенак. Что вы о нем скажете?» Карабай на миг замялся, а затем проговорил четко и без заминки. «Лантенак не имеет возраста. Лантенак чужой. Лантенак призывает англичан. Лантенак — это иноземное вторжение. Лантенак — враг Родины. Наш поединок может кончиться лишь его или моей смертью». «Запомни, Гавен, эти слова», — негромко добавил Ахилла. И тут только Сергей сообразил, что Карабаев дословно цитирует текст романа. На память лейтенанту жаловаться не приходилось. «Вот!» — обрадно воскликнул Пустельга, сожалея, что сам не перечитал книгу. «Как вы думаете, почему глава Вандеи назвал себя Лантенаком?» «Да не понял я», — покачал головой Прохор. «Ведь что получается, товарищ старший лейтенант? Ну, будь я, к примеру, контра, и надо мне выбрать кличку, так я подобрал бы мужика правильного, героического». «В точку, Прохор», — подхватил Ахилла, но после предостерегающего жеста Пустельги послушно умолк. «Лантенак — это ведь этот отрицательный персонаж, так?» Приободренный Карабаев немного оживился. «Чего товарищ Гюго пишет? Лантенак женщин расстреливает, детей сжигает. А чем кончилось? Племянник вместо него под высшую меру пошел, а он и не отказался, будто не сам согрешил. Не, не хотелось бы мне Лантенаком называться, будь это даже самая контра». Пустельга удивился. Он не ждал от Прохора подобных рассуждений. Зато Ахилла был с ним вполне согласен. «Правильно, товарищ лейтенант. Ведь если верить донесениям Тургула, участники Вандеи носят клички, взятые из реальной истории. И только руководитель, почему-то имя литературного персонажа, вдобавок весьма неприятного. Да нас просто дразнят». «Издеваются, сволочи», — согласился сибиряк. «Еще бы красными шапочками назвались». Сделав такое умозаключение, лейтенант вновь нахмурился. «Но ведь Вандея существует», — неуверенно возразил Пустельга. «Существует и действует». «Существует какая-то очень активная нелегальная группа», — кивнул Ахилла, «которая прекрасно проводит операцию прикрытия». «Вандея существует», — повторил Сергей. Скепсис Михаила Микаэля начинал его раздражать. «Существует Лантенак, Фракто, Кадудаль. Будем исходить из этого. Будем искать». «Пятилетку в 4 года», — пробормотал Ахилла, но Сергей сделал вид, что не расслышал. Совещание явно застопорилось. Пустельга уже хотел было перевести разговор на неуловимую группу Фракто, как вдруг негромко звякнул телефон. Сергей поднял трубку. «Пустельга слушает». «Сергей Павлович, это вы?» Голос был женский. От неожиданности Сергей даже привстал. «Да, это я. А кто?» «Сергей Павлович, это Вера. Вера Лапина. Я хотела... хотела поблагодарить вас. Вы... Спасибо вам. Я... Извините, у меня нет нужных слов. Я...» В трубке давно гудел отбой. Но Пустельга медлил, все еще сжимая ее в руке. «Нет, все в порядке». Кажется, Ахилла о чем-то спрашивал, но Пустельга даже не расслышал. Он, наконец, повесил трубку и понял, что рабочее настроение сгинуло окончательно. Надо сначала разобраться с нелепым звонком. «Товарищ лейтенант, вы... вам, кажется, надо было в следственный отдел». Карабаев обиженно засопел. «Не надо мне в следственный отдел. Я и так выйду». «Вот черт! Не хватало еще, чтобы парень обиделся. Но не мог же Сергей посвящать лейтенанта в эту историю». «Что, Волков?» — резко бросил Михаил, когда за обиженным сибиряком закрылась дверь. Пустельга помотал головой, не зная, с чего начать. «Нет, Михаил, извините меня. Я задам дурацкий вопрос». «Ну, дурацкий вопрос — это не страшно». Ахилла, похоже, немного успокоился. «Когда вы передавали документы Лапиной, вы случайно не упомянули мою фамилию? Может, обмолвились?» Ахилл ответил не сразу. Сергей вдруг сообразил, что задавать такой вопрос опытному работнику главного управления, на счету у которого несколько лично проведенных операций, по меньшей мере, бестактно. «Товарищ старший лейтенант, я передал документы гражданке Лапиной на следующий день после нашего разговора. Мы встретились в ее грим-уборной в театре. Посторонних при встрече не было. То, что я работаю в органах, гражданка Лапина, естественно, не знает. Я передал ей документы и настоятельно посоветовал никогда больше об этой истории не вспоминать. Ни вашей, ни какой-либо иной фамилии я не называл. Могу описать встречу по минутам».